Чем для современной девушки из российских республик Северного Кавказа может быть привлекателен такой брак? С учетом того, что даже всех национальных традиций, специфики, ну понятно, за кого она выходит замуж. Как и почему россиянки попадали именно к радикальным джихадистам, которые потом оказывались они все вместе в Ираке и в Сирии?
Я не уверен, что это даже первично здесь брак. Может быть, первично для некоторых само участие в войне. В самом ИГИЛе дело, а брак дело такое инструментальное. Для Северного Кавказа здесь большой новости нет, потому что не конкретные девушки, да, а как институция этих девушек уже получила определенный опыт за время партизанщины и леса в самом Дагестане, в самой Чечне. Поскольку Эмарат Кавказ и все остальное лесное мероприятие в Дагестане немножко пошло на убыль, то, собственно говоря, прошло некоторое замещение и стало еще более глобально, романтично, может быть, широко, потому что, собственно говоря, то, что происходило в лесу и происходит в лесу сегодня в Дагестане, это немножко такой франчайзинг ИГИЛа. Каждое подразделение в Дагестане для повышения собственных акций, оно зачастую просто присягает на верность ИГИЛу, объявляя себя частью всемирного джихада. Это такая, ну, именно франшиза, которая используется вот по всему миру. И когда есть возможность уехать не в какое-то подразделение франчайзинговое, а, собственно, в главк, то, конечно, гораздо интереснее. А вопрос в том, как происходит вербовка. Тоже ничего особо хитрого нет. Были разные, как бы, источники, разные каналы попадания девушек в лес. Это, во-первых, если мы берем первую группу, это девушки из закрытых, условно говоря, сообществ, из семей, из деревень, которые просто попадали туда вслед за юношами, которые уходили. Это первая часть, и здесь все достаточно понятно, потому что это как бы такой налаженный путь. А гораздо интереснее попадание туда девушек из более-менее уже открытых ситуаций. Студентки, городские. Я, когда был в Дагестане, я слышал истории про то, как работают вербовщицы, в первую очередь вербовщицы в университетах, и они не похожи на вербовщиц. Это, опять же, здесь тоже надо учитывать, что даже в университете это все равно девушки из традиционного общества, и здесь не надо быть доктором психологии, чтобы найти у девушки это слабое место. Это могут быть какие-то беды в личной жизни, это могут быть нащупанные какие-то точки какого-то болезненного тщеславия, там, самоутверждения, может быть, какого-то долга перед каким-то троюродным братом, которого убили в лесу. Это миллион разных причин. Вопрос в том, как это расшатать. А поскольку общество традиционное, то все, в общем, представляет собой некую матрицу, с которой можно работать.
Это и интересно. Я ведь недаром употребил прилагательное «современный». Если девушка из какой-то ультраконсервативной семьи, это можно понять. Но ехали же девушки из Москвы, из Крыма, откуда угодно. Такие, чуть ли не с двумя высшими образованиями. Вот сколько вообще может быть таких жен боевиков или, условно говоря, партизанок самих по себе, оказавшихся там бывших, нынешних, имеющих российское гражданство? Да не только российское, там ведь осуждены и азербайджанки, и таджички, и украинки.
Я думаю, что это явление не игиловское, не мусульманское, а достаточно универсальное, потому что я когда-то видел, что творится в армии господина Джалана. Там были совсем не только девочки из забитых сирийских деревень. Там были студентки, турчанки, кстати говоря, из Анкарского университета. Там было полно европейцев, ну, курдов-европейцев. Из университетов с прекрасным бэкграундом, там, все что угодно. Зачастую это некий порыв. Там ехали воевать за какой-то миф об общекурдском деле, да, курдское государство, к примеру, вот, а здесь едут воевать за дело ислама, да, и все, что составляет этот миф. Вот, это, на самом деле, всегда было, всегда есть. Есть, конечно, какая-то еще романтическая линия, значит, для некоторых девушек в Москве той же самой, да.
Ведь исламское государство, группировка «Исламское государство» уже последние пару лет терпело сокрушительное поражение, и контрпропаганда и в России, и западных стран сделала очень много для того, чтобы показать ужасы, которые радикальные джихадисты творили в Ираке, в Сирии, везде, где они оказывались. Мы живем в век высоких технологий. Неужели не действуют вот эти видеозаписи, рассказы очевидцев, все эти рассказы про сексуальное рабство, про невероятные какие-то преступления против человечности на вот этих юношей и девушек, которые все это читают, видят и все равно едут туда?
Наверное, действует, потому что иначе бы ехало еще больше. На очень большое количество убежденных людей, а когда речь идет о неких иррациональных идеях, то все рациональные доводы, которые вы перечислили, они, в общем, не всегда действуют. Особенно, опять же, на выходца из традиционного общества, которое этим мифом, этой рациональной идеей проникался с детства. А если вы будете рассказывать, что там отрубают голову неверным, то вариант ответа может быть два. Во-первых, это неправда. А во-вторых, а как эти неверные поступали с нами? От оправдания до неверия. И, в общем, это вопрос технологии нахождения правильного ответа, который все равно вас, его не выведет из-под вербовочного удара.
Самое главное в этом деле – это, во-первых, приговоры и дальнейшая судьба осужденных. Будут они сидеть в тюрьме, в данном случае сейчас в Ираке, или в России, куда их усиленно пытаются вернуть, вместе с детьми. Сначала возвращают вроде как бы детей, а потом хотя бы их. Ну и, во-вторых, как обращаются с теми, кто вернулся или кого насильно вернули в Россию. Вот давайте начнем с первого.
Опыт показывает, что все-таки эти вещи решаются куда более мягко, чем решил иракский суд. То есть или они будут как-то более-менее помилованы там в какой-то степени, но, в общем, в большинстве случаев это кончается в России, это кончается экстрадицией. Здесь очень по-разному. Здесь зависит от региона, здесь зависит от ситуации, конкретной ситуации, потому что кому-то везет, кому-то нет. В Дагестане это будет зависеть от того буквально конкретного политического момента, в который это произойдет от возвращения. Вот если вдруг в этот момент так повезет, что начнутся какие-то попытки каких-то разговоров салафитов с официальной церковью, что в последнее время происходит довольно редко, тогда будем считать, что им повезло. Если нет, то, скорее всего, им не повезет, потому что, в общем, как бы официальная Махачкала вместе с официальной мечетью пытается это дело подавлять. В других регионах, ну, там как бы все немножко может быть помягче, потому что там не так важен религиозный фактор. И фактор спайки там, религиозной власти со светской. В Москве или где-нибудь в Нижнем Новгороде, или еще где-то, это может быть там немножко помягче.
В данном случае, когда вот сейчас мы говорим об этих 19 россиянках, там, как выяснилось, большинство из них чеченки. И вот что происходит в России, на Северном Кавказе, в Чечне, в Дагестане с теми женщинами, на лбу у которых, как бы, образно говоря, вот на всю жизнь это клеймо ИГИЛ?
Это не всегда на всю жизнь. Потому что, в общем, все достаточно превратно. И в Чечне исторические эпохи сменяют друг друга гораздо быстрее, чем мы привыкли. Потому что 91-й год забыт, 94-й год забыт, 96-й год забыт. И, в общем, как бы весь этот калейдоскоп всех тех исторических наслоений, он достаточно путан. И представление о том, что такое хорошо, что такое плохо в отношении какой-то вооруженной борьбы, а в Чечне достаточно запутанное. Поэтому я думаю, что вот репутационные риски у этих женщин не так велики. Вот, скажем, когда хоронили девушку, которая была замешана в теракте в Москве, самоубийцем, смертница, вот тогда никто из села к ней на похороны с Валезом не пришел. Вот это было, да, это было серьезно. Что касается девушек, которые вроде бы никого не убили, ну, поехали воевать. Ну, в общем, они как-то немножко... Или есть какой-то элемент вторичности, который довольно много спишет, и опять же, с точки зрения репутации.
Российские средства массовой информации вообще сейчас наполнены такими хвалебными историями о том, как кавказских женщин спасает от исламистов в Ираке, в Сирии лично глава Чечни Рамзан Кадыров. И еще член Совета по правам человека при нем, вот это Хеда Саратова, у которой, кстати, очень неоднозначная репутация. Вот это кажется ли странным, что действует не российский МИД официально, не российские спецслужбы, а лично вот господин Кадыров. Это наводит на разные размышления. Ну, во-первых, какое дело лично Рамзану Кадырову до всего этого, до этих там нескольких десятков девушек?
Хеда Саратова я бы здесь кого еще упоминать бы не стал, потому что она через запятую после Рамзана Кадырова, и, в общем, здесь достаточно ограничиться одним персонажем. Если бы этим занимался МИД, мы бы вообще ничего не получили. Если исходить из конкретного результата, то пусть хотя бы Рамзан. Я думаю, что это в некотором смысле логично с точки зрения того контракта с российской властью, который перезаключил Рамзан несколько лет назад. После того, как он доблестно восстановил Грозный, он сейчас у него немножко другая ниша, немножко меньше эксклюзива в Чечне, немножко меньше его значимости на общефедеральном уровне. Зато ему как бы отдали на откуп вот все такое боевое игиловское такое. Он как бы наш спецпосланник по ИГИЛу, спецпосланник по джихаду, спецпосланник по глобальному исламу. Вот это такая странная роль, во многом церемониальная, во многом, в общем, как бы очень красивая, но ничего с собой, никакого внутреннего содержания не имеющая, но иногда она, в общем, стреляет достаточно полезно, и это тот редкий случай, когда то, что делает Рамзан, ну, хорошо, пусть делает хотя бы это.
Ну, то есть, без кивка из Кремля никакой Рамзан Кадыров никак в жизни этим не занялся. Это не его исключительно личная инициатива.
Нет, эксклюзива у него никакого, конечно, нет.